Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. История любви французского поэта, писателя, драматурга Виктора Гюго и необыкновенной женщины, пожертвовавшей своей жизнью ради любимого, до сих пор затрагивает сердца тех, кто когда-либо слышал об этом прекрасном романе. Виктор Мари Гюго – национальная гордость Франции, автор известных всему миру Собора Парижской Богоматери и Отверженных, родился 26 февраля 1802 года в Безансоне в семье капитана из Лотарингии. В основном воспитанием мальчика занималась мать Софи Требуше, женщина властная, сильная и волевая. Она пресекала любые вольности сына, и когда тот впервые влюбился в очаровательную юную Адель Фуше, категорически запретила поддерживать с ней какие-либо отношения. Когда будущему романисту исполнилось 16, родители развелись, а спустя 3 года мать Виктора скончалась. Именно тогда отец юноши позволил ему возобновить встречи с возлюбленной, не желая и дальше причинять страдания сыну. Именно в то время Виктор всерьез увлекся поэзией. Первый сборник его стихов был с восторгом встречен самим королем Людовиком XVIII, и тот назначил молодому поэту пенсию в размере 1200 франков в год. На эти деньги Адель и Виктор обвенчались. А спустя 2 года молодая жена подарила супругу дочь Леопольдину. Благополучная семейная жизнь, 5 детей, любящая жена – пришедшая к поэту известность сделали счастливым Виктора Гюго на долгих 11 лет. Писатель стал знаменит и богат. Он создавал не только литературные шедевры, но и достиг к тому времени больших высот в драматургии. Его пьесы с успехом ставились в самых известных театрах Франции. Так продолжалось бы долгие годы, если бы не случай, который перевернул жизнь писателя, изменил его полностью и превратил застенчивого, робкого юношу в самовлюбленного, уверенного в себе мужчину. Это случилось в 1833 году, когда в спокойную жизнь Гюго ворвалась молодая актриса – одна из самых красивых и ярких женщин Парижа. Джульетта Друэ разожгла в сердце 30-летнего писателя такую любовь, о которой он и не мог подумать все годы совместной жизни с равнодушной к любовным делам Аделью. Их связь продолжалась долгих 50 лет, и ничто не могло разрушить прекрасный роман, красивейшую историю любви, где было много огорчений и счастья, взлетов и падений, отчаяния и слез, жертв и странных подарков судьбы. Свою измену законной супруге Гюго оправдывал тем, что Адель сама якобы не была ему верной. Говорили, что она всерьез увлекалась молодым литератором Сент-Бёвом, который был к тому же другом ее мужа. Но переходили ли эти отношения за рамки платонических, до сих пор остается неизвестным. Писатель и молодая актриса встретились в одном из парижских театров на репетиции пьесы Гюго «Лукреция Борджиа», где Джульетте была отведена незначительная, но достаточно яркая роль. Красивая, темпераментная, обворожительная актриса не могла не оставаться незамеченной, а ее улыбка и вовсе сводила с ума. В то время мадемуазель Друэ уже давно была искушена в любви. Умная, свободомыслящая и независимая, она имела многочисленных любовников, за счет которых и жила с достаточной роскошью. Она обожала богатые наряды, драгоценности, рестораны, светские вечера. Вместе с тем Джульетта никогда не скрывала своего простого происхождения, доказывая, что каждая бедная девушка имеет право достичь всего, что она пожелает, и стать не менее образованной, чем богатые светские дамы. К 26 годам у актрисы была дочь Клэр от скульптора Прадье, но вступать в законный брак с отцом ребенка Жюльетта так и не пожелала. День их встречи Гюго запомнит навсегда. Через много лет он признается любимой. «У меня 2 дня рождения, оба в феврале». В первый раз, появившись на свет 26 февраля 1802 года, я был в руках моей матери. Во второй раз я возродился в твоих объятиях благодаря твоей любви 16 февраля 1833 года. Познав десятки мужчин, славя искушенной куртизанкой и прекрасной любовницей, Жюльетта поняла, что полюбила. Да так сильно, что дальнейшая жизнь ее больше не интересовала. Ей был нужен только он, ее любимый Виктор. Она завладела его сердцем, научила его, тогда еще робкого и нерешительного пуританина, любви и страсти. И уже спустя несколько месяцев актриса откровенно писала: «Я испытываю чудовищный голод по твоему телу. Я советую тебе беречься моей ужасной любви». Спустя год после их встречи Гюго закончил новую повесть «Клод Ге», посвятив ее Жюльетте. На титульном листе стояла надпись: «Моему ангелу, у которого растут крылья». Совсем скоро об их романе заговорил весь Париж. Друзья пытались уговорить Виктора разорвать отношения с ветреной актрисой, но Гюго, улыбаясь, отвечал, что теперь он стал намного лучше, чем во времена своей непорочности. Он и не думал оставлять обворожительную красавицу. Жюльетта Дрюэ, пожертвовав своей карьерой, покинула сцену, забыла о многочисленных поклонниках и уединилась в маленьком доме на улице Сент-Анастас, чтобы отныне полностью посвятить свою жизнь возлюбленному. Она стала тенью писателя, его ангелом-хранителем, рабыней, выполнявшей все желания своего господина. Жюльетта занималась личным архивом Гюго, переписывала рукописи, а когда писатель был изгнан из Франции на остров Гернси, не жена, а преданная любовница молча последовала за ним в ссылку. Влюбленный Гюго, изнывая от ревности, часто превращался в тирана. Он не позволял любовнице выходить на улицу без сопровождения, заставлял ее сидеть дома и дожидаться его прихода. Порой это ожидание длилось несколько дней, но Жюльетта покорно следовала всем указаниям Виктора. Она ждала и прощала. Она даже простила писателю недолгий, но страстный роман с молодой дворянкой Леони де Оне. В 1851 году новая пассия гения даже показала мадемуазель Дрюэ все письма, которые писал ей Гюго, чтобы доказать, что чувств у Виктора к Жюльетте больше нет. Но, пережив этот роман, Гюго опять вернулся к бывшей возлюбленной. Будто искупая свою беспорядочную и грешную жизнь в прошлом, актриса терпела и продолжала любить своего незаконного супруга. «Видеть тебя – значит жить, слышать тебя – значит мыслить, целовать тебя – значит возноситься к небесам». Их переписка, в которой насчитывается около 15 тысяч писем от Гюго и 17 тысяч от Жюльетты, поражает своей нежностью, трепетностью и непрерывающейся ни на миг любовью. «Ты одна можешь решить судьбу моей жизни или моей смерти», – писал Гюго. «Люби меня, вычеркни из своего сердца все, что не связано с любовью, чтобы она стала таким же, как и мое. Ты не просто солнечный спектр с 7 яркими лучами», – отвечала ему Жюльетта. «Ты само солнце, которое освещает, греет и возрождает жизнь. Это все ты, а я смиренная женщина, которая обожает тебя». Знаменитый сборник Гюго «Песни сумерек» был полностью посвящен любимой. Писатель не раз признавался, что его любовь важнее всего на свете – Бога, дочери, славы. Он называл любовницу истинной женой и продолжал испытывать к ней самые нежные чувства. Бывший всю свою молодость пуританином, скромным, благовоспитанным супругом, на старости лет Гюго полностью отдался страсти. Самоуверенный, тщеславный, считающий себя непревзойденным Дон Жуаном, он часто проводил ночи с другими женщинами. В 1868 году, после смерти законной супруги Гюго, которая перед смертью даже просила прощения у Жюльетты, мадемуазель Дрюэ переехала в дом Виктора, чтобы больше не расставаться с ним никогда. С этого дня они жили вместе. 1 января 1883 года Жюльетта писала: «Обожаемый мой, не знаю, где я буду в эту дату в следующем году, но я счастлива. Я люблю тебя». Через полгода ее не стало. Она покинула этот мир 11 мая 1883 года, оставив великого возлюбленного одного в огромном одиноком доме. В отчаянии Гюго не смог даже прийти на похороны. Жизнь для него потеряла смысл. Любимая дочь Гюго, Леопольдина, утонула в сене. Младшая дочь заканчивала свою жизнь в психиатрической лечебнице. Умерли оба сына Гюго. Ушли из жизни жена и любимая Жюльетта. Прославленный гений остался один. Он умер 22 мая 1885 года, в день именин своей верной возлюбленной. Тело его теперь покоится в пантеоне рядом с великими людьми Франции. Перед смертью преданной подруги, в знак благодарности, прося прощения за обиды и унижения, причиненные любимой женщине, Виктор Гюго преподнес Жюльетте свою фотографию, на обратной стороне которой была краткая и вместе с тем раскрывающая всю его жизнь надпись: «50 лет любви. Это лучший из браков».
На самом интересном месте.
Что такое?
Да Матрёна меня разбудила. На самом интересном месте. И очень нужно было ей там чашки убирать.
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Книга поколений.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10 часов 35 минут.
Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Летом 1954 года в Голливуде проходила вечеринка в честь молодого амбициозного сенатора от штата Массачусетс Джона Фицджеральда Кеннеди и его супруги Джеки. Актер Питер Лоуфорд, организатор веселья, знал об интересе Кеннеди к красотке-актрисе Мэрилин Монро. Чтобы угодить своему другу, Лоуфорд сделал все возможное, и знаменитая блондинка появилась на приеме. Несмотря на то, что звезда была замужем за скромным бейсболистом Джо Ди Маджо, который был против шумного веселья, Монро любила Голливуд и его развлечения. Зная, что появление на вечеринке предвещает очередной скандал с мужем, Мэрилин все же отправилась веселиться. Впоследствии Мэрилин скажет: «Кеннеди ни на секунду не сводил с меня глаз, и в какой-то момент мне даже стало неловко». Монро покорила братьев Кеннеди с первого взгляда. Несколько дней спустя в доме Ди Маджо раздался телефонный звонок. Трубку поднял Джо. Я слушаю. На другом конце провода молчали, и он в ярости бросил трубку. Позже, во время одной из их первых тайных встреч, Джон скажет ей: «Ты должна предупреждать меня и как-то так все устроить, чтобы я мог звонить, не рискуя попасть на твоего мужа». Так началась самая опасная и захватывающая история в жизни Мэрилин Монро и Джона Кеннеди. Еще не осознавая, с кем и с чем она связалась, звезда писала стихи о своем любовнике и признавалась помощнице, что с 15 лет она мечтала о таком спутнике. Сомнений в том, что Джон разведется с женой и представит Мэрилин всему миру как первую леди США, у блондинки не было. Можно ли винить влюбленную женщину в недальновидности? Умная девушка слушает, но не верит, и уходит до того, как ее оставят. Это незамысловатые философские размышления красотки Мэрилин в своих интервью для прессы. Но в жизни она была далека от благоразумия. Тайная романтическая связь под пальмами на берегу Лазурного моря с миллионером и известнейшим политиком окрылила актрису. Им обоим приходилось прилагать немалые усилия для того, чтобы тайные отношения не стали достоянием журналистов. Мэрилин приходилось изворачиваться и лгать, но остановиться она уже не могла. Будущий президент США манил ее. Она грезила им. В нем был ее идеал. Она считала, что именно он, как никто другой, подходит ей на роль мужа. Связь с известной на весь мир блондинкой вдохновляла и Джона, внушала уверенность в себе и помогала добиваться высот. Мэрилин во всем поддерживала своего мужчину и готова была выслушивать все сомнения и все его мысли. Счастливая актриса приняла участие в предвыборной кампании своего любовника, и во многом он обязан ей популярностью в народе. Став президентом, Джон по-прежнему не порывал связи с Мэрилин. Они встречались уже в апартаментах президентского самолета. Теперь Мэрилин приходилось надевать парик, темные очки и в таком виде подниматься по трапу, выдавая себя за секретаршу. Жесткий политик на публике, в компании актрисы, Кеннеди расслаблялся и отдыхал. Но со временем даже блондинка Мэрилин, облюбовавшая в кино образ наивной и доверчивой куколки, стала понимать, что намерения Джона Кеннеди не так серьезны, как в ее мечтах. Семья миллионеров и политиков Кеннеди была слишком клановой, чтобы пустить к себе девушку сомнительного происхождения. Разумеется, о браке с Монро там никто не мог и подумать всерьез. Свойственных кинозвездам скандалов с разводами и разоблачениями миллионеры не любят. При этом Жанет Кармен, родственница актрисы, утверждает, что Мэрилин никогда не переставала верить в то, что сумеет подняться до уровня Джона Кеннеди. Она надеялась стать настоящей леди, которой бы он мог не стыдиться. О том, что делать дальше, звезда не думала долго – бороться за свое счастье. У нас, женщин, есть только два оружия – тушь для ресниц и слезы. Правда, мы не можем использовать оба одновременно. Когда стало ясно, что даже самой желанной в мире женщины-президенту мало, Мэрилин Монро начала закатывать скандалы. Джон не сразу понял эту перемену. Его устраивала только закрытая игра. А Мэрилин делалась все настойчивее. Она злоупотребляла данными только ей телефонными номерами прямой связи, постоянно звонила Джону в Белый дом, требовала незапланированных заранее встреч, писала письма. Не получая ответа, стала грозить разоблачением. В конце концов, со зла позвонила жене президента, сказав ей то, что обычно говорят молодые любовницы женам своих партнеров. Это сделало ситуацию критической. Президент занервничал. Он провел срочные совещания со своим братом, министром юстиции Робертом, потом пригласил директора ФБР Гувера. От него он узнал шокировавшую новость. У мафии есть пленка с видеозаписью его развлечений с Мэрилин. Это было началом конца. Президент не захотел больше рисковать. Но он понимал, что Мэрилин находится в таком взвинченном состоянии, что не остановится ни перед чем. Ей терять нечего. Жена Джона Кеннеди знала о романе мужа с Мэрилин, но предпочитала молчать. На праздновании 45-летия Джона Мэрилин должна была спеть «Happy birthday to you, мистер президент». Питер Лоуфорд, исполнявший роль церемонии мистера, вызвал Мэрилин на сцену. Один раз. Второй. Никого. Он попробовал еще раз, уже с раздражением. А сейчас, дамы и господа, покинувшая нас Мэрилин Монро. Эта ужасная шутка, построена на двойном значении английского слова «late», опаздывающая или же покинувшая нас мертвая, заставила Мэрилин выйти на сцену. Потом Лоуфорд прислал к ней Роберта Кеннеди. Молодой министр юстиции и отец 7 детей оставался с ней примерно 15 минут. Он ободрил актрису, сказав, что президент остался доволен ее поздравлением. А Мэрилин впадала во все большую зависимость от алкоголя и таблеток. И, наконец, заметила, что Джон ее избегает. В ее доме все чаще стал появляться Роберт Кеннеди. С того времени Мэрилин стала любовницей другого Кеннеди. Но через некоторое время с Робертом у Мэрилин начались те же трудности, что и с Джоном. Он вовсе не собирался на ней жениться. Терявшая последние остатки здравого смысла, кинодива начала преследовать Роберта. Мэрилин уже во всеуслышание объявила, что по уши влюблена в Бобби и что он обещал на ней жениться. Это становилось несносным и очень опасным для всего клана Кеннеди. В первые дни августа 1962 года Мэрилин узнала, что Роберт с семьей отдыхает на так хорошо ей знакомой вилле в Палм-Спрингс. Она звонила туда и требовала, чтобы он немедленно приехал к ней. Она хотела объясниться. По телефону Мэрилин уже с угрозой говорила ему, что уже давно ведет дневник, куда записывает все, что в минуты расслабления рассказывали ей оба высокопоставленных брата. Это было 4 августа 1962 года. Все дальнейшее происходило, как в кульминационных сценах голливудских мелодрам. Начались бурные выяснения отношений, слезы, обвинения, угрозы. Она кричала, что в понедельник 6 августа с утра созовет пресс-конференцию и на ней расскажет журналистам всю правду, как гнусно обошлись с ней оба брата Кеннеди, и как использовали, и какие государственные секреты ей выбалтывали. Все это якобы записано в ее дневнике, который она передаст в прессу. Роберт пытался ее успокоить. Напрасно. Вместе с Питером Лоуфордом они приехали к ней. Она уже ничего не слышала. Вне себя от бешенства схватила кухонный нож и бросила его в Роберта. Это уже перешло все границы. Питер и Роберт скрутили ей руки, пытаясь привести в чувство. Что произошло дальше, теперь, вероятно, уже никогда не узнает никто. Уехали они сразу или дождались, когда Мэрилин уснула? И если уснула, то от чего? Согласно официальной версии, смерть актрисы наступила вследствие самоубийства. Кто сделал ей странный укол? И сама ли она приняла таблетки? Кстати, следов снотворного в желудке умершей Мэрилин экспертиза почему-то не обнаружила. Это пытались объяснить тем, что привыкший к этим таблеткам организм актрисы быстро растворил и всосал их полностью. И почему сам Роберт Кеннеди и официальные власти очень долго и старательно скрывали тот последний визит на виллу Мэрилин. Как бы там ни было, жизнь Мэрилин Монро неразрывно связана с кланом Кеннеди, как и ее смерть.